Жертвы обстоятельств. Когда я проснулся, в спальне было почти темно. Это походило на рекорд. Давненько я не спал до заката. «Но ты даешь, парень!» — раздался в моей одуревшей со сна голове зов Мелифаро. «Молодец! Я только что заработал корону!» «Что?» — обалдело спросил я. «Ничего особенного. Я поспорил с Меломори. Она утверждала, что ты проснешься до заката, я брякнул, что после, и был готов к проигрышу. Но ты меня здорово выручил». «Значит, с тебя причитается не один, а два обеда. Твои долги растут на глазах, бедняга. Отбой!» Я зевнул и поплелся вниз. Голова гудела, как с похмелья. Элла и Армстронг сыто дремали над своими мисками в центре гостиной. Молодчина Урф наверняка приходил, пока я спал. Котята не только были готовы лопнуть, но и перестали быть теми растрепами, которые встретили меня утром. К тому моменту, как я смыл липкую паутину сверхплановых сновидений и начал чувствовать себя человеком, курьер из сытого скелета уже жалобно скулил под дверью. В последний момент я сообразил, что так и не успел одеться, и, недолго думая, закутался в пеструю подстилку Армстронга. Это, конечно, не мантия смерти, но открывать дверь голым было бы чересчур эксцентрично. Взглянув на лицо курьера, я понял, что кошачья подстилка тоже не лучший домашний костюм, но менять что-либо было уже поздно. Бедная моя репутация. Закрыв дверь за перепуганным парнем, я вернул коврик на место и с удовольствием приступил к завтраку. После первой чашки камры я стал гораздо сообразительнее. До меня дошло, что леди Меломори вполне могла поспорить с Мелифаро не только по причине своего неконтролируемого азарта. Она наверняка решилась выполнить обещание поразмять ноги в моем обществе, а вот послать мне зов постеснялась. Пари насчет моего пробуждения — отличный способ заполучить полную информацию о моих делах, ну и тактично напомнить о себе, как будто я мог забыть о своей головной боли. Так что я немедленно связался с этим непостижимым существом.
«Хороший день, незабвенная».
«Не день, а вечер, сэр Засоня. По вашей милости, я проиграла целую корону». «Я в курсе. Перед этим у меня была ужасная ночь. Мне снился Джустин. Можешь себе представить? Меня надо жалеть, а не ругать. А еще лучше проветривать».
«Я зайду за тобой через полчаса», — просто сказала Меломори. «Сэр Джуфин сообщил, что сегодня ночью ты свободен, так что у меня большие планы. Отбой!»
Я чуть не умер от счастья. А потом пошел одеваться. Если леди Меломори застанет меня завернутым в подстилку Армстронга, счастье будет недолгим. Или наоборот. Когда обалдевший от собственной решительности мастер преследования застыл на моем пороге, я уже был прекрасен и готов ко всему. Ко всему — это значит пройти, если понадобится, тысячи миль по мозаичным тротуарам Йехо в сопровождении леди Меломори, поскольку совместная пешая ходьба — именно то, что, по ее мнению, требуется неравнодушным друг другу мужчине и женщине. Возможно, я торопился с выводами насчет этого «друг другу», но отчаянные глаза Меломори подтверждали мои самоуверенные догадки. На этот раз мы доковыляли до нового города. От моего дома это часа полтора ходьбы, между прочим. Меломори успела рассказать мне массу свежих сплетен, но я слушал в полуха, уж слишком было хорошо.
«Здесь есть одно замечательное место», — сообщила Меломори. «Старый пустой особняк с маленьким садом. В саду торгуют какими-то дрянными напитками, поэтому там совсем безлюдно. Незабвенно. Я знаю огромное количество безлюдных мест с дрянными напитками, начиная с собственной квартиры, — рассмеялся я. Стоило так далеко идти.
Это особенное место. Раньше там была загородная резиденция ордена потаенной травы. Когда ехал, был гораздо меньше, чем сейчас, конечно. Тебе понравится. Это здесь.
И мы свернули чуть ли не в подворотню. Но темный узкий пролет вел в запущенный сад, озаренный голубоватым светом крошечных стеклянных шариков, наполненных сияющим газом. Здесь не было привычных столиков, только невысокие скамеечки, приютившиеся среди вечно зеленых кустов кахха, очень похожих на обыкновенный можжевельник. Воздух был удивительно холоден и прозрачен, но это был не тот холод, от которого можно замерзнуть. Мне показалось, что я удивительно молод, а мир вокруг полон тайн. Что ж, все это было чистой правдой, я расплылся в улыбке. Мне уже нравится, здесь великолепно.
Ага. Не вздумай заказывать камру, она у них просто отвратительная. Уж лучше что-нибудь покрепче. Такого рода напитки при всем желании невозможно испортить.
Покрепче. Не забывай, у меня еще утро.
Да, действительно. Тебе же хуже, сэр Макс. А я буду накачиваться какой-нибудь жубатыкской пьянью. У меня, с твоего позволения, уже давно вечер.
Ничего страшного, — заявил я. Есть же у них еще что-то. Ну, хотя бы вода из какого-нибудь грешного священного источника. Воду здесь, увы, не подавали, так что я был вынужден довольствоваться стаканом какого-то кислого компота. Думаю, мы с Миломори были замечательной парочкой. Хрупкое, эльфоподобное создание, налегающее на крепчайшую джубатыкскую пьянь, и здоровый мужик в мантии смерти, прихлебывающий компотик.
Если уж говорить, так здесь... Что касается моих страхов, Макс, ни с того ни с сего решительно начала разрумянившаяся от своего пойла Миломори, потом резко умолкла и также неожиданно продолжила. Кое-что я все-таки раскопала. Ну-ка скажи мне, какого цвета у тебя глаза?
Кажется, коричневые или... Я был ошеломлен. Грешные магистры, что это с моей памятью?
Ага, значит, сам не знаешь. Ладно, смотри. И Миломори извлекла из складок темного лохи маленькое зеркальце. Смотри, смотри.
Я посмотрел. Из зеркальца на меня уставились
серые глаза, круглые от удивления.
Что это со мной? Совсем забыл, надо же.
Забыл? Не мудрено было забыть. Вчера они действительно были карие вечером, а утром зеленые, чтобы скучно не стало, наверное. А когда я заходила в управление за 3 дня до окончания года, голубые. Я еще подумала, что они такие же, как у моего дяди Кимы.
Очень мило с твоей стороны, Миломори, что ты обращаешь внимание на такие мелочи. Но для меня это новость. Даже поверить трудно. Ты ничего не перепутала?
На что будем спорить? — усмехнулась Миломори. Посмотришь на себя через час. Они у тебя все время меняются.
Не буду я с тобой спорить, — буркнул я, отдавая зеркальце. Но хоть убей, не понимаю, при чем тут какие-то страхи. Ну, меняются у меня глаза, тоже мне чудо. Кто бы уж говорил, у тебя же вся родня в семилистнике незабвенная.
В том-то и дело. Я много чего знаю, но о таком никогда не слышала. Вчера вечером, когда до меня дошло, я даже спросила у дяди Кимы. Я не стала говорить про тебя, сказала, что заметила это у одного из курьеров. И Кима тоже заявил, что мне померечилось, поскольку так не бывает. Я не рискнула настаивать, но сегодня утром спросила у сэра Джуфина. «Знаешь, что он мне сказал?»
Попробуй угадать. В мире много чудесного, девочка. Или не забивай себе голову пустяками, Миломори. Я угадал?
Почти, вздохнула Миломори. Он заявил, что это не единственное твое достоинство. И добавил, что в городе полно обыкновенных ребят, без всяких там странностей, и именно поэтому они совершенно не подходят для работы в нашей конторе.
«Мне приятно», — улыбнулся я, — «скажу ему спасибо при случае».
«Сэр Макс, все это очень весело, но...»
«Ты вообще уверен, что ты человек?»
«Не знаю», — расхохотался я, — «никогда над этим не задумывался».
Сэр Джуфин ответил мне то же самое и точно так же ржал.
«А мне что делать прикажете? Службу бросать, чтобы вас... тебя не видеть? Или напиваться при каждой встрече для храбрости?
Сэр Макс, я тебя спрашиваю». Наверное, мне следовало немедленно придумать какую-нибудь успокоительную глупость. Это было в моих же интересах, но... Миломори нравилось мне так сильно, что ни врать, ни выкручиваться не хотелось.
«И я не знаю», — снова сказал я. «Я совершенно уверен в том, что нормальнее меня человека еще поискать надо, как ни странно это звучит».
«Только не надо морочить мне голову, Миломори. Не такая уж ты трусиха, насколько я разбираюсь в людях».
«Да, не трусиха. Но я выросла среди странных людей, Макс. Мои родственнички из Ордена Семилистника, можешь себе представить, и привыкла к тому, что я, самое главное, что ли. Я все знаю, все понимаю, и кого угодно могу довести до ручки, почти кого угодно. Я еще способна смириться с тем, что сэр Джуфин Халли выше моего понимания, поскольку знаю историю смутных времен не из книжек. Он теперь как-нибудь тебе сам все расскажет, если еще не рассказал. Но я не хочу, чтобы мне нравился человек, которого
ты не можешь довести до ручки? — весело спросил я.
— Да, наверное. Кроме того, меня так воспитали. В общем, если я чего-то не понимаю, я этого боюсь. Орден Семилистника на том и стоит, если хочешь знать. Осторожность и познание именно в такой последовательности. А поскольку я понимаю многое, словом, поэтому обычно я не трусиха. А стоит мне посмотреть на тебя, сэр Макс, я теряюсь.
«У тебя есть только один выход, Миломори», — подмигнул я. «Изучить меня получше.
Покончи с осторожностью и приступай к познанию. Ты обнаружишь, что я жуткий зануда, и все будет в порядке. Советую начинать побыстрее, к следующему полнолунию. Я окончательно утрачу человеческий облик».
Мне оставалось только шутить. Таких проблем с девушками у меня еще не было. Как правило, их не устраивали совсем другие вещи. Вечер закончился сумбурным распитием чего-то изумительного в гостиной Миломори в обществе ее восьми, представьте себе, подружек. Барышни были одна краше другой и так восторженно щебетали свои бесконечные, но удивительно остроумные монологи, что голова у меня пошла кругом. Миломори действительно здорово переборщила с горячительными напитками, поэтому на прощание мне достался довольно увесистый поцелуй, почти как настоящий. Я был настолько сбит с толку, что решил просто радоваться тому, что есть, а там будь что будет. Весь остаток ночи я бродил по Йехо, пугая своей мантией смерть одиноких прохожих. Голова горела от шальных предчувствий, а какой-то дремучий охотничий инстинкт требовал немедленных мужских поступков, не менее дремучих. Но городское воспитание взяло верх. В окно спальни леди Меломори, я все-таки не полез. Уснуть мне, впрочем, тоже не удалось, даже после полудня. Покувыркавшись часа два среди одеял, я махнул рукой на свой режим дня и отправился в дом у моста гораздо раньше, чем это было необходимо.
«Не спится, сэр Макс?» — весело поприветствовал меня сэр Джуффенхалли. Мне крайне редко доводилось видеть своего шефа в дурном расположении духа, но таким счастливым, как сегодня, он никогда на моей памяти не был.
«Что стряслось?» — спросил я. «Бубут все-таки умер?»
«Ну что ты, Макс, он в порядке. Собирается прислать вам с Мелифаро приглашение в гости, так что готовься.
Плохо быть спасителем генерала Боха. Благодарность этого чудесного человека куда более утомительна, чем его гнев.
Ну, не в этом дело. Помнишь пирог Чеккатта?»
«Еще бы.
А, понимаю, вам удалось раздобыть еще одну порцию?»
«Смотри на вещи шире, парень. Говорил же тебе, что мы будем перекраивать историю. Скоро пирог Чеккатта будет доступен любому задрипанному горожанину. Ну и нам с тобой заодно».
«Как это, сэр?» — осторожно спросил я. «Вы что, собрались переписать кодекс Хрембера?»
«Всегда знал, что твоя интуиция — это нечто».
«Угадал, Макс?» «Не то чтобы совсем переписать, но, в общем, мы внесем туда одну маленькую поправку, аккуратную такую поправочку. Все уже готово, осталось получить официальное разрешение от сэра Нуфлина. За этим-то мы к нему и едем».
«Джуффин», — поинтересовался я, — «а я-то вам зачем? Я, конечно, польщен и все такое, но...
Вы уверены, что я тот самый парень, которого следует тащить в резиденцию семилистника?
А как насчет цвета моих глаз? Вас не упекут в холоме за общение с нечистью?
Леди Меломори, кажется, это одобрит».
«А, она тебе уже все выложила?»
«Смешная девочка».
«Ну, знаешь, Макс, Нуфлин мужик серьезный. Он в курсе насчет истинной магии и всего остального. На заре смутных времен его эмиссары у меня в ногах валялись, между прочим, именно потому, что он был в курсе. Без таких ребят, как мы с сэром Мабой, орден Водяной Вороны...»
«Водяной Вороны?» — я расхохотался. «Смейся, смейся, парень, теперь уже можно.
А всего-то 100 с небольшим лет назад это было совсем не смешно.
За ними стояла настоящая сила, а не какие-нибудь дерьмовые фокусы. И если мир был готов рухнуть к темным магистрам в Тартарары, то не без их помощи».
«Все равно смешно. Так что, сэр, пресловутая великая победа Гурига VII?
Ваших рук дело?»
«В некотором роде.
Я тебе как-нибудь расскажу на досуге, когда будешь готов понять хоть половину моих историй.
Не обижайся, парень, способность понять зависит от личного опыта, а не от умственных усилий».
«Да, возвращаясь к твоему вопросу.
Я беру с собой тебя и сэра Кофу по той простой причине, что меня об этом попросил сам Нуфлин. Он хозяин дома, ему и решать.
Хочет посмотреть на диковинку из другого мира?
Хочет посмотреть на моего будущего преемника, если уж на то пошло».
Я чуть не свалился на пол вместе с креслом и начал проделывать дыхательную гимнастику Лонли Локли. Кажется, это помогло мне выжить.
«Только не переживай, парень», — ухмыльнулся Джуффин. «Какое тебе дело до того, что случится лет через 300? Насколько я знаю, ты никогда не собирался жить так долго. Поэтому воспринимай мое заявление просто как информацию о своей загробной жизни. Договорились?»
«Договорились», — вздохнул я. «Все равно больше так не шутите, ладно?»
«А кто сказал, что я шучу?» Ну, хватит тебе причитать. Ты же с самого начала знал, зачем я тебя сюда вытащил. Другое дело, что ты весьма успешно скрывал от себя это знание. Молодец, хвалю. Свари-ка лучше камру. Тебе нельзя терять форму. Это уже лучше. Сейчас опять стану нормальным идиотом, опозорюсь как следует, и все будет в порядке. Не прибедняйся, — хмыкнул Жуфин, отведав мое творение. Сегодня даже лучше, чем позавчера. Ровно за час до заката появился сэр Кофа Йох, на этот раз при своем собственном лице, в роскошном темно-пурпурном лохе. «Появляться на официальных приемах в одежде такого цвета имеет право только наш Кофа», — назидательно сообщил мне Джуфин, — «поскольку хранил покой этого грешного городка на протяжении 200 лет. Именно по вине сэра Кофы обыватели Йеха уцелели в смутные времена. Убил бы его за это, как они меня достали, эти обыватели».
«Виноват, виноват», — потупился сэр Кофа Йох. «Что поделаешь, служба была такая».
«А как же случилось, что теперь на вашем месте сидит генерал Бубута?» — спросил я. «Интриги, да?» Джуфин и Кофа переглянулись и скорчились от смеха. Я тупо хлопал глазами.
«Мальчик, ты до сих пор не понял, где работаешь?» — стонал сэр Кофа Йох.
«Ты не понял, это же повышение, да еще какое!»
«Ты что, не знаешь, что наш Жуфин — второе лицо в государстве?»
«После короля?»
«Где твои мозги, парень? После магистра Нуфлина, конечно. Ну, а мы с тобой и его величеством Гуригом VIII топчемся где-то в первой десятке».
«Ну и дела», — я огорченно покрутил головой.
«Не расстраивайся, Макс. В конце концов, это неофициальная версия иерархической лестницы, так что жить она не мешает. Поехали».
И мы поехали в Иофах. Явные ворота замка Иофах, резиденции ордена Семилистника, благостного и единственного, открываются только 2 раза в сутки, на рассвете и на закате. Ранним утром они открыты для представителей королевского двора и прочих светских лиц. В сумерках же сюда проникают такие темные личности, как мы, грешные. В конце концов, малое тайное сыскное войско — самая зловещая организация в Соединенном Королевстве, как это ни забавно.